Братья и сестры, я помню, что самой, ну, почти с первых лет уверования, когда особенно еще были трудности, были гонения, скорби, и вместе с тем Господь возбудил тогда уже служение по освящению, очищению. Этот материал начал работать уже с 64-го года. Кто-то его воспринимал сердечно и радовался, со слезами благодарности Богу приносил. Кто-то противился ему. Вспоминалось тогда нередко место Священного Писания. Я прочитаю первую половину этого стиха, а потом попрошу, чтобы продолжили, за исключением тех братьев, может быть, и сестер, я не знаю, но больше братьев, но с которыми я уже здесь в личных беседах так обменялся. Думаю, что таких немного. Это книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мной». Пожалуйста, продолжите. Это не весь стих. Хотя чаще всего мы слышали его именно так. Эй, пожалуйста, закройте Библию. Я прочитать могу. Братья и сестры, я читаю дальше. «И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». На этот стих я обратил внимание во время беседы с одним служителем, который был старше меня, который уже в вечности. Мы так поделились, и он переживал за своих детей, за двух сыновей. У него два сына, две дочери. И вот он переживает за одного из сыновей, старшего. Младший, говорит, стоит на правильном пути. На пути братства, пути освящения, очищения, послушания Господу. А другой в другом союзе, в другом братстве. И, будучи пресвитером церкви, строит церковь, ломает старые традиции, как он выражается, строит церковь по новой методике, по новым планам, новыми способами. И он дальше говорит: «Я предупреждаю старшего своего, будешь расплачиваться головами своих детей». А я его говорю: «Брат, а что вы так строго? Какое вы имеете основание?» «Ну как, написано». Я говорю: «Где? Ну как где?» И начинает мне цитировать этот псалом, это место, этот стих. Я говорю: «Ну так где там? Я его знаю, этот стих». И, перебивая его, говорю: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Как ты отверг ведение, я отвергну тебя от священнодействия предо мной». Думая, что это весь стих. Он: «А дальше что?» Я говорю: «Не знаю». А дальше, говорит, есть продолжение. Открываем Библию, читаю: «И как ты забыл закон Бога моего, я забуду детей твоих». Ну, когда я прочитал эти слова, так холодок по коже, по спине прошел. Очень строгое предупреждение. Я хотел план в рамках того времени, который вот мы посвящаем назиданию, говорить как о домашней церкви больше, применяя этот стих к нашему домашнему служению, к возжиганию огня, жертв на семейном жертвеннике. На это побуждало меня, так вот размышляя, именно вот эти последние слова этого стиха: «Как ты забыл закон Бога моего, я забуду детей твоих». Начинается этот стих, что истреблен будет народ мой, Господь, Бог говорит, имея в виду свой народ, евреев, народ богоносец, кто он избрал для высокого служения окружающим народам, явить Бога живого, явить Его законы, мудрые и справедливые, как Бог говорит, когда услышат окружающие народы о законах, которые вы исполняете, то скажут, какой этот народ мудрый. Они, может быть, не имея познаний о Боге, поменяют местами. Они скажут, какой Бог мудрый, что дал такие законы. Они прославят вас, а вы, зная, что эти законы не вами созданы, а даны Богом, вы прославите Бога. О каком видении здесь речь идет? Вот истреблен будет народ мой за недостаток видения. Видение происходит от слова «ведать» или наоборот. Это старое русское слово «знать». То есть истреблен будет народ мой за недостаток видения. И так вот, обобщая этот текст, в контексте вот этой мысли, можно сделать только один вывод, что речь идет не просто о знании. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, все мы имеем знание. Все мы имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Я совсем не хочу унизить братьев и сестер, которые здесь имеют высшее образование. Но Слово Божие просто так нас предупреждает, что иметь образование и высшее, знать много, по крайней мере, насколько может вместить наш мозг, это еще не все. Было время, это, насколько помню, 70-е годы, в Ростове, в Ростовской церкви, в церкви Ростова-на-Дону, имею в виду, покаялось четверо или пятеро даже учителей, то есть преподавателей, имеющих высшее образование. Я помню, один из них, познакомившись поближе с родственниками моей жены, которые в Ростове были, согласовав с нами, приехал в Макеевку. Я хочу, говорит, так вот засвидетельствовать, что чем-то поделиться. Я, правда, вот не помню, или он в таком узком кругу, за столом, так небольшое количество было, или это было в церкви. Но он очень громко заявил, Бог призывает сегодня учителей в церковь, то есть дает покаяние преподавателям, людям с высшим образованием, чтобы они учили церковь. Братья и сестры, понимаем, что учителя, о которых речь идет в послании Ефесянам и иных, Бог поставил в церкви апостолами, пресвитерами или епископами, евангелистами или в нынешнем понимании благовестниками и там учителями. Что учитель, обозначенный в Евангелии Ефесянам, 4 глава, и учитель или преподаватель, который сегодня преподает в школе, в колледжах, в институтах, в университетах, это совсем не одно и то же. Он пытался браться за сложные вопросы, старался их пояснить. Прошло немного времени, и ни одного из этих учителей, вернее, один из этих только учителей, один из пяти остался. Трое как-то отсеялись. Один из них был отлучен, и только один остался в церкви, да и тот уехал в Америку. Сегодня ни одного из них в Ростовской церкви нет. А Бог благословляет ее, поставляя из, может быть, братьев, имеющих самое разное образование. Может быть, кто-то и высшее, может, кто-то среднее специальное, может, просто кто-то школьное образование. Но избираются не по дипломам. И даже не имеется в виду, в каком городе, с какими там сильными преподавателями это учебное заведение. Потому что разные дипломы разных институтов по-разному ценятся. Эти братья избирали совсем по другим меркам. И сегодня они приносят церкви благословение. Хотя специальных учебных заведений, богословских имею в виду, они не кончали. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. В одном месте стали замечать, что неладно становится с людьми. Симптомы болезней, которыми начали болеть и дети, и взрослые, никак не могли определить. Но потом, когда уже стали обращать на это внимание, выяснилось, что там сильный радиационный фон, большая радиоактивность. Люди не знали этого, из-за этого страдали. Есть и вот в таком плане, в Ветхом Завете подтверждение такой мысли, что вот человек, который не знал, это, кажется, Левитам 5 глава, если кто прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы там ни была нечистота, и не знал этого, а после узнал, то он становится виновен. Но ведь нечистота нечистоте рознь. Если это просто ритуальная нечистота, прикоснулся к какой-то нечистой вещи, а если прикоснулся к человеку прокаженному, который скрыл свою проказу, и это, может быть, перешло на здорового, и получается, что человек может умереть в результате незнания. Здесь вот ведение имеется в виду не просто знание, а знание воли Божией. В Псалме 138 Давид говорит: «Высоко для меня ведение Твое, не могу постигнуть его». Твое ведение. И здесь имеется в виду не просто знание вообще каких-то наук или обстановки, а здесь имеется в виду знание воли Божией, ведение Божие. И здесь вот подчеркивается такая мысль следующими словами: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Одно положение, когда человек не знает, еще хуже, когда человек не хочет знать воли Божией. Я не знаю, присутствующим братьям и сестрам встречались такие люди или нет, но мне приходилось встречать. Когда начинались на подобных служениях разъяснения о грехах, они на эти собрания не ходили. Кто-то спешил, чтобы получить ведение, знание, а кто-то избегал этих общений. Почему? Не потому, что он считал недуховными, а потому, что говорил так: не будешь знать — меньше ответственности. Узнаешь волю Божию — значит, больше будут с тебя спрашивать, больше Господь спросит. Поэтому меньше знаешь — меньше будет и ответственности. Но одно, когда человек меньше знает, потому что не было возможности узнать. И другое положение, когда человек отверг волю Божию, отказался. Как мы узнаем волю Божию? Когда меня спрашивают об этом, я из личной жизни привожу, по крайней мере, три примера. Подтверждая, что тремя простыми способами Бог открывает свою волю желающему ее узнать. А именно, первое, Бог открывает свою волю через свое слово. Второй способ, которым Бог открывает свою волю, через внутреннее расположение. И третий способ открывает свою волю через советы, пожелания духовных верующих. Я кратко примеры приведу о себе. Когда меня один брат хотел перевести с Макеевки в свою церковь, говорит: все для тебя во всех отношениях здесь будет лучше. Передо мной стал вопрос. Я был ответственным за церковь. Братья говорят: будем рукополагать, только если женишься. Поэтому ты будешь решать этот вопрос в принципе? Я говорю: да, думаю, но еще не думал, что в этом году. Решай. Рукополагать неженатого не будем. Брат предлагает переехать в другую церковь. Сестер по возрасту у меня в нашей церкви не было. Говорит, в нашей церкви есть сестры по возрасту, найдется для тебя служение и жилище, все готово. Только твое согласие. Я был готов уже, чтобы переехать. Как только в сердце своем я решил переехать, я потерял мир. И начинал, когда проверять, с какого дня, с какого момента. Вот такое состояние, как будто какой-то грех совершил. Самочувствие. Проверяя буквально по дням, я понял, что мир потерян с того момента, когда я решил переехать. Я в молитве говорю Господу: «Господи, ты против моего переезда?» Я не слышал голоса, не видел букв на стене написанных, но внутри я получил твердый, ясный для меня ответ. «Я против твоего переезда», говорит Господь. Я тут же на молитве сказал: «Господи, если это так, я никуда не поеду». И буквально в считанные мгновения полный мир воцарился в моем сердце. Больше я уже ни с кем не советовался, а брату написал письмо, как оно было, как я получил ответ. И мы до сих пор в самых хороших отношениях, потому что он понял, ну, если Господь не располагает, значит, имеет какие-то виды на меня в своем месте. Когда я испытывал большие переживания, когда понимал, искушения были подобно прохождению пилигрима в долине смертной тени, и я, пытаясь разобраться, что же происходит со мной, сказал двум братьям, они жили в разных городах, просто посоветоваться, как поступить. А сам уже предпринял такое решение или предрешение перестать проповедовать. Пока разберусь, пока узнаю, что со мною, пока придет в норму мое состояние. И вот братья, не сговариваясь, потому что они были с разных городов, ну, мнениями обоих я дорожил, они были для меня большим авторитетом, я их любил. И вот они, не сговариваясь, провели со мной такую беседу. Говорят: «Саша, у тебя грех какой-то?» Я говорю: «Да вроде нет». А готов был не только кому-то из служителей исповедовать и на весь мир кричать, только бы, ну, мир воцарился в сердце. Я говорю: «Я хочу бросить проповедовать, чтобы привести себя в норму, а потом уже снова браться за это служение». И вот они, не заговариваясь, дают мне один совет: «Саша, если бросишь проповедовать, это будет первый шаг к твоему падению». И это на всю жизнь осталось для меня. Того служения, которое Господь поручал через церковь, через братьев, не бросать. Если скажут, ну, тебе лучше заняться другим служением, это уже другое дело. А самому не бросать. Мне не нужно было больше искать каких-то свидетелей, спрашивать советов, потому что Господь двумя свидетелями, при устах двух или трех свидетелей, всякое свидетельство истина, мне сказал, через братьев, которых я очень уважал и любил, мнениями которых дорожил, сказали: «Упадешь, если бросишь проповедовать». И хотя буквально, когда мне предлагали слово, я выдавливал из себя слова проповеди, буквально несколько слов всего говорил, прошло время, и Господь дал мне свободу, освобождение, и буквально на следующий год уже Бог мне верил большое служение. Может быть, готовил, чтобы провести меня через такое испытание, укрепить меня в вере, чтобы потом я уже, можно сказать, не из опыта других, а из своего опыта, что Господь не оставит и не покинет в любых обстоятельствах, при любом состоянии. Если только я не захочу уйти от Бога, Бог не покинет меня. И третий способ, это каким Бог открывает свою волю через Слово Свое, находясь в узах, для меня стал вопрос, когда меня склоняли на такую работу, на которой чистая совесть, ну, сохранить невозможно было. И мне предлагали и сгущенку, и тушенку, это для меня, который голодал буквально, особенно первую половину срока, не хватало пищи. И вот жена пишет мне письмо, а я в размышлениях, а я в молитве, я в такой борьбе, преимущества большие. Можно было бы даже каждый месяц иметь встречи с женой, с детьми. И вот Господь открывает ей написать письмо мне и эпиграфом взять из 140-го псалма, кажется, 4 стих. «Не дай уклониться сердцу мою к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Нужно было мне еще какие-то особые откровения. Колебания кончились, я отказался, хотя мне пришлось за это дорого поплатиться, и меня перевели на такую работу, где я уже не надеялся остаться в живых. Но было такое общение с Господом, такая близость с Ним, что уже когда я понял, думаю, наверное, уже в живых я не останусь на этой работе, я так захотел в небо. Я мысленно уже попрощался с церковью, с женой, говорю: «Господи, возьми меня, я уже хочу к Тебе». А Бог вывел чудесно, когда за народ Божий вступился ходатайствами, возвратили на старую работу, и так благополучно кончился срок. Господь может и хочет на понятном для нас языке, для тех, кто желает понять Его волю, Господь хочет открывать. И как вот есть у пророка Исаии такое слово, что не идущий этим путем, то есть путем, который Господь указал, и неопытный пойдет, и не заблудится. Но это если ты только хочешь исполнять волю Божию. Я теперь ближе перехожу к семье. Для меня перед моими глазами вот всегда стоит моя беседа, встреча с одной семьей в одном городе, когда мне тоже приходилось в той церкви проводить вместе с друзьями, участвовать в этом служении по очищению и освящению. Сидит муж, жена, я сижу, беседую с ними. Муж опустил голову, молчит, а жена со слезами рассказывает обстоятельства, которые постигли ее семью. Говорит: «Мой муж, как вы видите, ну, и неречистый, и я вот не помню, он, кажется, и в церкви никогда не проповедовал. Так, от физического труда не отказывался, но проповедником не был. Но, говорит, дома, когда мы так вот вечером собирались с семьей, я не помню, или 6 или 7 детей у них. Когда мы собирались с семьей, он прочитает слово, что-то он скажет или рассказ какой-то расскажет, что-то добавлю я, дети все музыкальные, споем, помолимся. Вот так у нас, говорит, совершалось домашнее служение, вот так горел огонь на семейном жертвеннике. Дети подросли. Стали старшие бегать на телевизор к соседу. Мы с женой, мы, говорит, муж с нами стал, со мной, вернее, советоваться. Ну, что делать? Теряем контроль над нашими детьми. Чем они там занимаются? Что они там смотрят? Мы не знаем. А каждый день не уследишь, каждый день к соседу не пойдешь. Давай купим телевизор. Будем смотреть только под нашим контролем, будем смотреть только то, что, ну, полезно, разные полезные передачи, там, новости. Сказано, говорит, сделано. Но с тех пор, говорит, наша семейная ладья потихоньку стала разрушаться. А сейчас, говорит, просто катастрофическое положение. Старший сын вообще стал чужой для церкви, для Бога. Я когда с ним встретился, этот 18-летний юноша говорит: «Дядя Саш, мне все надоело, я не хочу жить. Я все испытал, алкоголь, наркотики, женщин, все испытано мной. Мне все противило, все надоело, я жить не хочу». Братья, сестры, 18-летний юноша уже присытился жизнью, не хочет жить. Дочери тоже потерпели катастрофу. Я не хотел бы, сегодня широкая публика, здесь молодежь присутствует, но старшие догадаются, и молодежь, может быть, тоже потерпели тоже катастрофу. Она плачет, а ему нечего добавить. Я говорю: «Так, кивает головой так. Немного, может быть, он по своему духовному состоянию, может быть, по укладу, по интеллекту, по развитию, немного он, может быть, мог понимать и Слово Божие. Но жена вспоминает о тех днях, которые вот были так вот, когда они собирались семьей вокруг Библии, а не вокруг этого ящика. Говорит, это были счастливые дни для нашей семьи. А потом заметили и в церкви что-то, я уже не помню, как его зовут, что что-то он уже, ну, становится другим и не так отзывается. Ну, в общем, духовность они его понизилась, катастрофа у детей. Затем они уехали в Америку, и я не знаю сейчас судьбы их. Как ты отверг ведение, я отвергну тебя от священнодействия. Ведь говорят, что служитель домашней церкви – это отец, диакон домашней церкви – это мама, а дети – это члены домашней церкви, независимо от того, приняли они водное крещение по местной церкви или нет. Конечно, братья и сестры, бывают и такие курьезные случаи, когда вот помню, братья у нас проводили семейную беседу тоже для родителей. Брат рассказывает, что один отец многодетной семьи побыл на такой беседе, понял, что с его стороны это упущение, что нет домашнего чтения, что нет домашнего такого служения. Ну, попросил в молитве прощения, приходит домой. А беседа задержалась, он домой пришел где-то или в 11, или даже в 12 часов ночи. Дети спят в глубоком сне. Тормошит, вставайте, будем проводить собрание. Дети сонны, кто плачет, кто недовольный, кто не поймет, в чем дело. Он начинает читать слово, приглашает к молитве. Конечно, так не надо. Это можно было сделать буквально на следующий день. Но я благодарю Бога сердечно за брата Вениамина Александровича Маркевича. Вот как-то у нас в семье не удавалось провести постоянством, чтобы было вот это служение. Проведем несколько, потому что что-то помешало. И опять на несколько дней так, ну, просто молимся и все, такое, чтобы собрать детей и с ними короткое служение, ну, не получалось. А он нашел к ним, к детям, и даже в мое отсутствие, нашел ключик. И знаю, как детям рано утром трудно вставать, а вот он так сумел зажечь их сердца, что они пожертвовали 20 минутами сна, на 20 минут стали раньше вставать, и коротенькое служение, несколько стихов из Библии, какой-то случай, как они говорят, папа, расскажи рассказик. Ну, нет меня, не. Мама рассказывала. 1-2 гимна, короткие детские молитвы, наша молитва или моя, или жены, или обоих в заключение. И, братья и сестры, я не хочу сказать, что только это, но это одно из составляющих, что Господь дал милость сегодня мне своих детей, всех пятерых, видеть членами церкви. Те, кто вот отвергают ведение, те, кто не хотят или проявляют небрежность к этому ведению, будут терпеть кораблекрушение, будут страдать. Если не сами потерпят кораблекрушение, то потерпят дети. Потому что вот я помню еще с самой юности, когда только начинали занятия с детьми, еще в Синьке, я прочитал такое пожелание в поэтической форме. Пожелание для родителей, пожелание для тех, кто занимается с детьми. Детское сердце – нива безбрежная. Сеять там надо ранней весной. Сеять заботливо, ласково, нежно, чтоб не осталось бороздки пустой. Братья и сестры, если мы не посеем семена добрые, семена вовремя, именно на понятном детском языке, но святые семена, Слово Божие, дьявол посеет свои. Свято место пусто не бывает. Это применительно и к детским сердцам. И упущенное время потом наверстать иногда бывает трудно, а иногда невозможно. Спешить надо посеять и не упускать это времени. И надеяться на церковное занятие, которое проходит раз в неделю, или на детский летний лагерь, который проходит неделю там, в год всего, это опасно. Я не хочу сказать, что это лишнее. Это очень хорошо. И очень правильно, когда совершается служение воскресной школы и летних лагерей. Но, братья и сестры, дьявол, особенно в детей, в сердца детей-школьников, когда они возрастают, это уже и возраст, когда они больше способны вместить информацию, даже ее как-то анализировать и реагировать на эту информацию. Если в этом возрасте нам раз в неделю встречаться с детьми и беседовать о Божьих истинах, то дьявол будет сеять 7 дней в неделю. Поэтому как можно больше необходимо времени посвящать этому служению, этому нелегкому труду. И, конечно, если мама большая семья, обремененная большой семьей, если папа на работе работает на производстве, а там еще в служении в церкви какая ответственность, понимаю, что время найти очень трудно, но надо. При желании это все равно можно найти, но будет упущено это время, потом будем страдать мы, глядя на мучения наших детей, а дети пострадают сильно. Как ты отверг закон Бога моего, я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как, вернее, как ты забыл закон Бога моего, я забуду детей твоих. Ну, можно подумать, что... Или можно... предположить, что, брат, ну это твое мнение, может быть, это просто совпадение случая, который ты расскажешь. Есть ли библейские основания, когда родители, совершая или небрежность, или прямой грех, терпели сами кораблекрушение или гибли сами, и с ними гибли все их дети? Ну, я несколько случаев, вы можно по памяти вспомнить, чтобы не отнимать время на чтение всех их. Это всем знакомые места. Первый случай, который хотел бы напомнить. Это 7 глава книги Иисуса Навина. Случай с Аханом. Когда при завоевании Иерихона, вопреки запрету Господа, чтобы, что город подлежит заклятию, и ничего из добычи нельзя брать для себя. Потом Бог дал разрешение, чтобы брать добычу. А этот город должен был полностью разрушен, полностью предан заклятию. Все, что могло зареть, пройти через огонь. И помните, что Ахан согрешил. Помните, что Господь открыл это поражением при городе Гае. Помните, каким путем был открыт Ахан. Проходили по колену. Проходили по, затем по семействам, проходили по племенам и затем проходили по одному человеку. Почему Бог устроил это испытание таким образом для Ахана? Здесь просто ясно видно было милосердие Божие. Бог сказал, Израиль согрешил. И Ахан прекрасно знал, что согрешил он. Ахан прекрасно знал, что он причина поражения народа израильского, что он виновник смерти у тех нескольких человек, которые погибли при Гае. Но вполне возможно допустить такую мысль, что Ахан подумал, а может быть, кто-то еще сделал это? И вдруг указано колено, колено, в котором он находился, указано колено Иуды. Вздрогнуло сердце Ахана. Думаю, уверен, вздрогнуло. А больше стало дрожать, когда указано было племя Зары. А когда было указано семейство Завдева, наверное, у Ахана уже сомнений не было. Почему он не сказал? Почему он не исповедал? Я не знаю. Но ведение, он понимал, что Бог знает его преступление, Бог знает его проступок. И все-таки ведение Божие отвергает. А в результате открывается его грех. И Ахан говорит, признаваясь в ответ Иисусу, точно, ну куда точнее, точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Господь предупредил, что последствия нераскаяния будут горькие. В 15 стихе читаем. «И облеченного», это Бог открывает Иисусу на вину, «облеченного в похищении заклято пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господа Господень и сделал беззаконие среди Израиля». А 24-25 стих читаем уже исполнение этого предупреждения. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей, и побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. Один человек согрешил, сначала пострадало общество, а затем была побита камнями вся семья и дети, и сыновья, дети, и сыновья, и дочери, и жена. Может быть, вина их в том, что дети уже были в возрасте, тем более жена. Его не остановили, его не обличили, не пошли и не сказали Иисусу Навину, муж наш или наш отец согрешил, и пострадала вся семья, а началась с греха отца. А затем я, братья и сестры, по памяти могу напомнить вот эти случаи. Вы помните, книга Исфирь, Аман, который задумал погубить не только Мардохея, но и весь народ. Это ему мало показалось, погубить только одного Мардохея. Но Бог повернул так обстоятельства, слыша вопль народа своего и видя жертвенность Есфири, что то, что он думал по отношению к Мардохею, совершилось над ним. То есть дерево, которое он готовил, чтобы повесить на нем Мардохея, на этом дереве его повесили. Только ли его? А затем, когда настал день мщения, когда царь новым указом разрешил евреям мстить врагам своим, то первые, кто пострадал, первые, кто были умерщвлены, это 10 сыновей Амана. Отец восстал на народ Господень. Отец замыслил худое в отношении народа Божьего. А погиб он, погибли его дети. Книга Даниила. Вы помните этого верного мужа, мужа желания, как его Господь называл, который услышал указ, что в течение месяца никто не имеет права обращаться ни к какому Богу, никому, ни к какому человеку, только к царю. А он, услышав этот указ, открыл окна напротив Иерусалима и, как прежние разы, три раза преклоняя колени, молился Богу своему. И эти люди, которые говорили, что не найти нам в нем никакого повода, если мы не найдем в законе Бога его, они знали верность Даниила, они знали его постоянство, они были уверены, что он нарушит этот указ, и таким образом они устранят соперника, конкурента своего пути. Но Бог повернул так дела, так дело повернул, что ров львиный, которым думали они расправиться с Даниилом, этот ров оказался местом гибели их самих, и опять-таки, и их семейств. Они были брошены туда с ихними семействами. Опять-таки, эти люди, вельможи, они восстали против слуги Божьего, завидуя его послушанию и его расположению к нему царя. Но Бог, вступающийся за святых, верный своему обетованию, хотя это и позже потом написано, что касающийся вас, касается зеницы ока моего. Эти люди погибли сами, и погибли их семьи. Братья и сестры, ну и это место, которое было прочитано в самом начале, тоже нас утверждает. И я скажу, что отец, который предупреждал своего сына: «Сынок, так, как ты строишь, это не по-божьему, это не по-евангельски, это не по Библии. Будешь расплачиваться головами детей своих». То есть дети, они отвратятся от истины и, может, даже будут противниками истины за то, что ты отверг ведение, за то, что ты не хочешь знать волю Божией, или, вернее, даже зная ее, эту волю, игнорируешь ее, отказываешься за то, что ты забыл закон Бога своего, за то, что ты строишь сегодня церковь, а на тебе лежит ответственность за каждую душу в ней, строишь не по Божьим планам, не Духу Святому позволяешь строить в ней, а строишь, как ты хочешь, пострадаешь. Во-первых, ты лишишься благодати Божией, а во-вторых, пострадают твои дети. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет нам, во-первых, не отвергать вот это ведение, а вот когда... не пропускать ни одного собрания. И один брат так высказал: «Я, говорит, не пропускаю собраний в своей поместной церкви, заведомо зная, что служителя не будет, что, может, будут говорить проповедники, которые, может, проповедуют 5 от силы 10 минут, которые говорят очень просто, потому что, нет больше или познаний, или так вот речь не развита. Я, говорит, не пропускаю этих собраний. Почему? Потому что, может быть, на этих собраниях Господь мне может сказать очень важное. И, как правило, Господь это делает. Открывает волю свою тем, которые ищут ее. Я не знаю, рассказывал этот случай или нет, что я в одном месте проповедовал, мне дали время, и так, говорит, не ограничивайся временем. Как проповедь, не проповедь, больше похожей на беседу. Я так некоторые вопросы задавал, отвечали. Порядка часу, где-то около этого. А пресвитер в конце собрания, уже перед тем, как совершить заключительную молитву, говорит: «Братья и сестры, что вам Господь сегодня открыл?» Поднимает одну сестру, она говорит: «Первый брат говорил это, второй это». Пресвитер говорит: «Я не спрашиваю вас, что говорил первый брат, я не спрашиваю, что говорил второй брат, я спрашиваю вас, что вам Господь открыл сегодня?» Небольшое молчание, потом сестра одна поднимает руку: «Мне Господь открыл вот это». А то, что она отметила, отметила так, что это мне в этой беседе, мне Господь именно вот это сказал. Я эту мысль, оттеняя главную, так бегло, мельком только высказал. И насколько было внимательно вот сердце вот этой сестры, что даже не основное, о чем я говорил, а мельком, мимоходом сказанную, так сказать, мысль, она ухватила и положила в сердце своем. И она была внимательно подобна Елисею, который перед расставанием с Ильей, когда тот сказал ему: «Проси, чего хочешь у меня?» Он говорит: «Духа, который на тебе, чтобы был на мне вдвойне». Что ему Илья ответил? «Как тебе не стыдно? Как ты высоко о себе думаешь?» «Ничего подобного. Трудного, говорит, ты просишь, но возможное. При условии, увидишь, как я буду взят, получишь». Какое было состояние Елисея после этих слов? Да он глаз не спускал с Ильи, потому что так хотел получить. А он получил, значит, не спускал глаз с Ильи. И увидел этот момент расставания. Благослови Господь, братья и сестры, чтобы мы были особо внимательны к слышному, как написано в послании к Евреям, чтобы не отпасть. А сами, подчиняясь воле Божией, даже, может быть, детям своим немного вкладывая, Может быть, мы просто много не в состоянии, не можем там красочно расписать какой-то случай, или библейский, или какой-то к жизни, подведя библейскую основу и рассказать это детям всегда нравится. Может быть, мы не можем. Но если только мы сами не отвергли ведение, если мы сами подчинены воле Божией, и для нас Слово Божие – это абсолютный авторитет, то дети, глядя на нас, будут копировать нас, может, пока бессознательно, маленькие, а потом и осознанно. Я не знаю, знаком вам пример или нет, может, вы слушали, я не помню, или прочитал, я или где-то по кассете слушал. В одном доме происходит вот такая картина. Значит, пришла гостья посетить свою подругу, верующая сестра. А на ее глазах сынишка, ну, хозяйки, годика три, ну, или, может, чуть больше, просит у мамы: «Мама, можно мне пойти погулять?» «Можно». Только дала там наставление, пожелание: «Одевайся». Он оделся и перед выходом на улицу у дверей склонил головку: «Иисус, я иду погулять, сохрани меня. Аминь». Гостья в восхищении: «Как вам удалось вот ребенку привить такое благовение?» Мы, говорит, никак не заставляли. Мы никак не учили его это делать. Просто наш папа, выходя куда-нибудь, даже во двор по хозяйственным делам, или тем более отправляясь на служение, куда-то в поездку, он всегда молится. Поэтому просто мальчик копирует его. Почему отец испытывал нужду в Божьем водительстве, в Божьей охране на всяком месте, а дети копировали. И наше подчинение воле Божией, наше подчинение вот этому ведению Божию, оно всегда благотворно сказывается на детях наших. Буквально несколько слов. Братья и сестры, предупреждение: я тебя отвергну от священнодействия предо мною, я забуду детей твоих. Отвергну. Что такое это, как понять это слово? Я просмотрел места вот в Библии. Слово «вержение» – это бросок чего-то. Ну, Иисус отошел на вержение камня, то есть на расстояние, которое пролететь может камень. Да вот, я тебя, а затем вот варианты. Бог говорит: я верну, ввергну, два «в», грехи твои в пучину морскую. То есть я брошу, я с силой брошу, я отвергну тебя, я отвергну, я с силой отброшу, я извергну из уст моих, говорит ангел одной из церквей. Это значит, человек пребывал в Боге. Но если он возомнил о себе, что он богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, Бог говорит: я тебя извергну, из себя, от себя выброшу. Сохрани нас от этого, Господь, и будем подражать тем, которые среди разной обстановки, среди обстановки отступления, среди обстановки, ну, такого колеблющегося состояния, как было во дни Иисуса Навина, когда он предлагал народу: изберите, кому служить. Богам ли, которые служили отцы ваши в Египте? Богам ли народов, которые, среди которых вы находитесь? А я и дом мой будем служить Господу. Благослови нас в этом, чтоб нам, служа Господу, служить Ему со всем домом своим. Ему слава за все. Аминь. Помолимся в кратких молитвах.